На неделе сразу несколько социологических служб объявило о падении рейтинга «Единой России». Недовольство начинает прорываться не на Болотной площади, а в российской провинции. В Ростовской области, например, бунтуют шахтеры. Вот репортаж Елены Костюченко в «Новой газете».
Люди выстраиваются почти в круг. Человек 200 в первых рядах – женщины. Яркие платья держат длинные плакаты, нарисованные от руки. «Шахтер, не верь, не бойся, не проси, а требуй своего». «Российский Донбасс против воров и жуликов». И главный – «Верните наши деньги, и мы сами решим, как жить». Со слов «наши деньги» стекают красные капельки.
Все в тех же краях, в Ростовской области и на Кубани, зародился и протест фермеров. Несколько десятков человек решили устроить тракторный марш на Москву, но были остановлены полицией. Нельзя сказать, чтобы в сети не было злорадства по этому поводу. Все-таки словосочетание «шахтеры» и «трактористы», которым Путин описал воевавших в Донбассе против украинской армии, стало почти крылатым. Ильшат Бабаев.
Ростовские шахтеры объявили голодовку. А когда Ростовскую Народную Республику создадут? Путин ведь поддерживает вооруженных шахтеров.
Твиттер мысли президента.
Странно. На Донбассе трактористы берут в котлы украинскую армию, а дома в России они такие жалкие кролики.
Твиттер МИД Раиси.
В Донецкой области украинские трактористы и шахтеры – друзья России. В Ростовской области российские трактористы и шахтеры – враги России.
Другие видят в событиях скорее зловещий знак. Аркадий Бабченко.
А вообще, конечно, какая-то сатанинская и совершенно кафкианская ирония в том, что в России первыми взбунтовались именно шахтеры и трактористы. Интересно, что там с военторгом? Опасайтесь своих формулировок. Они имеют обыкновение сбываться. Не надо злить метафизику.
Станислав Яковлев.
Именно сейчас, когда в Ростовской области снова стучат касками голодные шахтеры окончательно обанкротившихся угольных предприятий, особенно интересно посмотреть в глаза тем людям, которые 2 года назад требовали от Путина, вопреки любым рациональным соображениям, немедленно присоединять Донбасс к России. А на том Донбассе 6 миллионов человек почти поголовно, как вот эти ростовские шахтеры. Просто напоминаю. Да прокормим как-нибудь. А вы поезжайте в Ростовскую область и прокормите не то что 6 миллионов, а вот хотя бы эти 6 десятков работяг. Я на вас полюбуюсь. Откуда же я знаю, как вы это сделаете? Как-нибудь да сделаете, геополитики эльфийские.
Многие сочувствуют и шахтерам, и трактористам, но есть и те, кто недоумевает относительно иллюзий, которые, видимо, сохранялись у этих людей. Михаил Кригер.
Кому вы хотели пожаловаться? Путину? Это он, по-вашему, справедливость должен восстановить? С чего вы это взяли? Вы хоть интересуетесь тем, что в стране происходит, что ли? К Путину в свое время публично обращались майор Дымовский, попал за решетку, прокурор Чекалин и майор милиции Евсеев за решетку, майор Матвеев недавно освободился. Вы хоть интересуетесь, что ли? Вам известен хоть один случай, когда Путин ответил на публичный крик души и восстановил правду?
Сергей Медведев.
Сюжет с кубанскими трактористами совершенно сказочный, архетипичный. Одинокие фермеры против латифундистов агрохолдингов, которые крадут у них урожай на корню, заезжают комбайнами на их поля. 3 попытки поехать к батюшке-царю, лишь с 3-го раза им удается выехать за границы области. Стражники чинят им препятствия. И, наконец, остановка, арест, неправедный суд. Вообще, жанр ходоков и челобитных Путину стал в последнее время резко актуален. Тотальный дефицит справедливости заставляет изобрести высшую инстанцию, торжествующая архаика, небесный Путин, как гражданская религия.
Иван Чумаков.
Начну с того, что я знаю часть протестующих, и многие из них свято верили, и, быть может, еще верят, Владимир Путин – хороший царь, которого плохие бояре обманывают. И в этом кроется огромная проблема и угроза для самих протестующих. Если кратко напомнить историю происходящего, то всего было 4 попытки прорваться к Путину. Первая – на тракторах, вторая – на воздушном шаре, третья – на яхте, четвертая – на тракторах. Как вы уже поняли, ни одна из попыток не увенчалась успехом.
Миша Березин.
В истории с трактористами больше всех жалко Путина. Опять до него народную правду не донесли.
Вспомнили и фильм «Окраина». Там протестующим удалось добраться до Москвы, но отнюдь не с челобитной. Валерий Соловей.
Полиция разогнала фермеров, двинувшихся на Москву. А вот в выдающемся фильме покойного Петра Луцика «Окраина» они до города все же добрались и вопрос с землей решили. Поэтому этот фильм замолчали и не показывают. Никита Михалков костьми лег на его пути, чтобы не послужил руководством к действию.
Может быть, протестующим недостает вождя? В этой роли, кажется, видит себя Вячеслав Мальцев, второй номер в федеральном списке Парнас на выборах в Госдуму. Мальцев, которого сторонники называют «дядей Славой», успел призвать в прямом эфире «Россия-1» к импичменту Путина, назвать нынешнюю власть кремлевским триппером, переспорить Жириновского и вызвать такую реакцию со стороны записных сторонников Кремля – Игорь Коротченко.
С теледебатов за оскорбления и угрозы в адрес президента Мальцева должны вывести в кандалах и в Лефортово.
Александр Морозов констатирует с сарказмом.
Итак, у антипутинского движения появился новый лидер – Мальцев. Человек заслуженный, прошел суровую избирательную кампанию, блистал на теледебатах. Смельчак, режет правду матку.
Однако есть немало тех, кто действительно видит в Мальцеве нового лидера зачахшего было протеста. Сергей Митрофанов.
Мальцев – модернизированная версия Навального.
Виталий Гуль.
Скорее, Мальцев сейчас перехватывает настроение протеста у Навального. Смотрел, как в Питере была встреча, очень показательно. И кричать, скандировать «Мальцев» удобнее, чем «Навальный».
Денис Романов.
Вячеслав Вячеславович настолько близок и понятен народу, что, на мой взгляд, именно он в ближайшее время имеет все шансы стать, а по большому счету уже стал, законодателем моды в российской политике. Таким образом, Парнас, в отличие от партии «Яблоко», стал той силой, на платформе которой мы просто обязаны объединиться для решающего броска к победе.
Андрей Пианковский.
О Путине Мальцев говорит правильные вещи, языком, который, в отличие от нашего, московских хомячков, понятен и близок народу.
А вот «Глас народа», стих юзера «Перефраз» под названием «Дядя Слава, носорог».
«Дядя Слава, дорогой, словно нам отец родной, собирает Слава рать, чтоб Иуду покарать. Есть у Славы носорог, спит давно, без задних ног, но когда настанет час, в революции за нас».
В общем, налицо новый политический феномен. Но у Мальцева немало критиков среди все тех же сторонников либеральной оппозиции. Пишут о его националистических взглядах, антисемитских высказываниях и призывах присоединить Крым, от которых сейчас сам Мальцев открещивается. Вера Смирнова.
После того, как его в своем блоге прорекламировал Навальный, мне стало окончательно грустно за антипутинское движение в России.
Твиттер «Рогозин на орбите».
Мальцев работал в райкоме в ЛКСМ, работал ментом, был членом Отечества, Единой России, шел в облдуму от КПРФ, короче, принципиальный.
Лео Маскинист.
Мальцев, судя по его видео, в сети человек беспринципный. Если он лидер антипутинского движения, то и само движение беспринципное, ну а беспринципных легко купить. На меня Мальцев производит впечатление Жириновского от оппозиции.
Кстати, Мальцев дебатировал на неделе как раз с лидером ЛДПР. Николай Травкин.
В эфире «Радио Маяк» сошлись в дебатах Жириновский и Мальцев. Слово за слово потихоньку перешли на личности, и тут Мальцев возмущается. «До чего дожили? Старый еврей Жириновский учит меня, русского националиста, как правильно русских любить». Впервые за четверть века на политических подмостках Жириновский разевал рот, а слова из него не выходили.
Алексей Шабунин.
«Просто Мальцев приходит на смену Жириновскому, вот и все. Он просто чуть моложе его».
Вопрос в том, нужен ли российской политике второй Жириновский, не хватит ли и одного. Мария Баронова.
Слушайте, дорогая демократическая оппозиционная общественность, вы меня извините, но я изучила немного этого вашего Мальцева, и у меня только одна ремарка и один вопрос. Вся эта история с Мальцевым, голосование, его заявления, его сторонники и свита, отказывающиеся от денег и питающиеся манной небесной, это же какая-то махровая душная гбуха. Вы как могли всему этому ужасу позволить случиться?
Но почему же сторонники называют Мальцева носорогом? Широко разошлась запись Олега Кашина в Телеграме.
Извините, я опять про Калининград. В мое время там был очень старый, лет 40, и на вольере висела надпись «Уважайте старость» – носорог, у которого все бока были разрисованы надписями. Кожа толстая, и хулиганы на ней рисовали прямо ножом. Сейчас выясняется, что первую надпись на этом носороге «Слава» в 1987 году сделал кто? Вячеслав Мальцев.
Вячеслав Мальцев.
Кашин прав, такое было. Мальцев не раз рассказывал в эфирах, что вырезал у носорога на толстенной шкуре совершенно безболезненно для животного свое имя. И только через много лет узнал, что такой обряд существует в племенах жителей Африки. Считается, что после этого смельчак признается храбрецом, и ему по жизни будут помогать всевышние силы.
В общем, споры продолжаются. Антон Громов.
Я так и не понял, если честно, почему изрядно порядочная публика накинулась на Мальцева в силах тяжких. Господа, вы, наверное, пребываете в мире грез и летающих островов, если верите, что этот авторитарный режим может раскачать появившийся внезапно прямиком из дореволюционной России интеллигент во фраке и пенсне. Такого никогда не будет. Нужно учитывать ситуацию и дух времени, культурный уровень среднего избирателя.
Юрий Новиков, Трубецкой.
Весь смысл участия оппозиции в выборах был не в смене власти, а в пропаганде идей оппозиции и в расширении влияния. Инфантил Мальцев отпугивает от оппозиции людей более чем привлекает.
Настоящую бурю в Фейсбуке в преддверии 1 сентября вызвал разоблачительный пост журналистки Екатерины Крангаус об одной из прославленных московских школ. Екатерина Крангаус.
Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Не мудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие. А потом шли годы, мы становились больше, а его возлюбленные менялись и оставались маленькими. Теперь, наконец-то, нашлись люди и силы у этих людей собрать доказательства и добиться. И он больше не работает в школе. И это хорошо, даже при том, что он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа. Потому что нехорошо спать с девочками-школьницами, если ты взрослый, их любимый учитель.
В комментариях к посту многие из тех, кто закончил школу и отдал в нее детей, призывали не называть ее номера и имени преподавателя. Григорий Самгин.
Зачем эта публичность, не очень понятно. Это многих затрагивает. Это победа, но это очень местная история. Ровно потому, что дети. Нельзя это знать. Нельзя терять веру в таком возрасте.
Но джин был выпущен из бутылки, и все эти сведения так или иначе всплыли. Дмитрий Кузьмин.
С удивлением прочитал окружающее бурление, видимо, верхушку айсберга по поводу лучшей школы страны. Друзья, вы можете мне сказать, что мой мир слишком черно-белый, но где место идеалам, если не в образовании и воспитании? Потому меня поражает волна защиты. Руки прочь от лучшей школы страны, ее сейчас закроют из-за вас и вашего ненужного внимания к нашим мелким внутренним проблемам. Это не мелкие проблемы. Это практически величайшее говно, которое может произойти внутри школы. В Англии, в любой суперстатусной школе, всплыло бы, скандал был бы во всех газетах и кончился бы судами и внешним управлением.
Одним из основных аргументов для тех, кто хотел избежать публичности, стало нежелание отдавать 57-ю школу и ее сотрудников на произвол того, что в России занимает место правоохранительной системы. Алексей Агранович.
Мы не живем в правовом государстве. Всякое обращение к праву приводит к варварским последствиям. Поэтому, с моей точки зрения, подобные проблемы, а здесь справедливости ради мы имеем дело с тонкой материей, маразм опираться на паспортные данные, согласись, у нас должны решаться иначе. Как? Вариантов много. От поморди до админресурса. А вот этот весь американский пафос, как мне видится, это уродливая сублимация.
Но многие комментаторы отметили, что за прошедшие годы у администрации школы были все возможности решить проблему самостоятельно, без участия государства. Сергей Кузнецов.
Основная ответственность всегда должна лежать на руководстве, на тех людях, которые знали и могли прекратить, но закрывали глаза, потому что иначе им пришлось бы принимать тяжелые и непопулярные решения. Это и есть главный тест на возможность обойтись без государства. Если эти решения не будут вовремя приняты, то однажды государство придет само и, как всегда, придет, чтобы разрушить очередную утопию.
Элла Паниях.
А что до сексуального скандала в 57-й школе, то привыкайте. Теперь так будет. Девочки не все, но в достаточном количестве выучили, что с нами так нельзя.
Вскоре произошло то, чего многие так опасались. К освещению скандала подключились Life News и Вести, причем с отчетливым намерением политизировать ситуацию. Об этом на «Слоне» пишет Олег Кашин.
Самое очевидное и при этом самое неуловимое в скандале вокруг московской 57-й школы – это его политический аспект. Злорадная колонка Лайфа и как бы форматный, сдержанный, но на самом деле тоже злорадный сюжет Вестей оставляют стойкое ощущение, что в центре скандала оказалась какая-то оппозиционная политическая группа. Лайф называет ее «людьми с хорошими лицами». И хотя никаких политических пояснений на этот счет не дается, намек читается легко. Хорошие лица – это что-то из первых болотных.
Но и либеральные комментаторы отмечают, что попытка разобраться своими силами может выглядеть как желание не жить по единому для всех закону. Сэм Джонс Дайери.
Отказ от взаимодействия с властями распространен везде. Уже сейчас часть выпускников 57-й школы настаивает, что ни в коем случае нельзя решать вопрос через суды и полицию. То есть достаточно уволить учителя и все, что ли? А то случится всякое. Вообще-то оно уже случилось, с детьми, которых никто не защитил. Но когда вся Россия пытается жить по понятиям, а не по закону, оказывается, что даже самые образованные хотят закон для всех, но понятия для себя.
Переживет ли школа этот скандал? Глеб Морев.
Травля 57-й школы отвратительна. Именно в этой школе нашлись учащиеся и выпускники, чье неравнодушие заставило придать гласности и завершить мерзкую историю. Уверен, что в огромном количестве других российских школ таких учащихся и выпускников нет, а вот все остальные на месте.
Ксения Ларина.
Я знаю многих учителей из этой школы и выпускников. Мне кажется, в данной ситуации только один выход. Директор школы должен подать в отставку. И ни в коем случае нельзя делать вид, что ничего не произошло. Это убьет школу.
Директор Сергей Менделеевич выступил с таким заявлением.
Я вижу свою задачу в том, чтобы собрать факты и получить все ответы. Необходимо сделать так, чтобы никаких белых пятен, замолченных историй и прочего не осталось в нашей жизни. И не завелось впредь. Правдивая и честная информация должна быть доступна всем. Всех неравнодушных, участвующих в обсуждении наших проблем, я призываю к ответственности и осмотрительности. Все мы прекрасно понимаем, что никакая правовая оценка не в состоянии смыть в попыхах наклеенные ярлыки.
Но удовлетворены им были не все. В пятницу сразу несколько преподавателей объявило о намерении уйти из школы.